Глава 16. Вечер свиданий. К вечеру над городом сгустились тучи, напомнив, что весна все еще ранняя и капризная. Инициатива туч получила поддержку холодного ветра. Природа сделала решительный шаг назад в сторону зимы. Но, несмотря на это, вечер обещал быть жарким, потому что ему предстояло стать вечером свиданий. Лис-Улис беспокоился. Он уже жалел, что операции Берты с кротом и Евгения с Изольдой Бездыханной назначены на одно время. Пришлось разделить группу несчастных, а это ему не нравилось. Когда он поделился тревогой с друзьями, Берта, с нетерпением ожидавшая перевоплощения в специального агента, поспешила его утешить. «Улис, мне не нужна никакая страховка, я прекрасно сама справлюсь». «Исключено», — возразил Улис. «И не спорь, Константин будет дежурить рядом с домом крота. Если что, позовешь его на помощь». «Ну и зря», — сказала лисичка. «Я чувствую, что все будет нормально. Не придется никого звать на помощь».
«Обязательно придется», — уверенно заявил Константин. «Просто ты легкомысленная и не понимаешь этого». Берта собралась разразиться возмущенной тирадой, но была остановлена Улисом.
«Это не обсуждается. Константин будет рядом. Точка».
А Евгений ничего не сказал, так как пребывал в оцепенении. Он уверился, что сегодняшнего вечера ему не пережить, и каждая минута казалась последней. И в эти последние мгновения перед мысленным взором пингвина проносилась вся его будущая жизнь, какой она могла бы стать, если бы Рок не уготовил ему смерть от романтического свидания. Итак, несчастные разделились на две группы. Константин с Бертой отправились к дому Бенджамина Крота на такси, а Евгений с Улисом поехали в гостиницу «Подмостки» на машине Марио, которому снова оказалось как раз по дороге. За весь путь никто из пассажиров, соглядатая, включая и самого водителя, не проронил ни слова. Все были погружены в собственные размышления. Евгений хотел умереть и немедленно возродиться собой же где-нибудь подальше отсюда, например, в Антарктиде. «Пингвины вообще должны жить на Южном полюсе и не высовываться», — думал он. «В этом залог их спокойного существования. Там, в царстве снега и льдов, никто не заставит гордого пингвина притворяться павлином. Там о павлинах никто и не слыхивал». Лис-Улис, кроме того, что беспокоился за друзей, которым предстояло выполнить сложные задания, переживал прошедшее свидание с Барбарой. Оно оказалось не совсем таким, как ожидалось. Когда они с волчицей присели на скамеечке, Улис окончательно настроился на романтический лад. Ему хотелось обсудить со спутницей важнейшие вопросы — красоту заката, песнь прибоя и игривость ветерка. Но Барбару, оказывается, занимала иная тема. И она принялась расспрашивать Улиса о том, чем тот занимается вместе с этой странной компанией, о которой по городу уже ползут невероятные слухи. Лис-Улис оказался в затруднительном положении. С одной стороны, миссия несчастных является строжайшей тайной, а с другой, разве можно скрывать ее от самки, которую сам же пригласил на свидание? После недолгой, но тяжелой внутренней борьбы Улис сказал, что он с друзьями занят поисками каких-то древностей, которые дают ключ ко многим исчезнувшим знаниям.
«Ты что-то не договариваешь», — сказала наблюдательная Барбара. «Не доверяешь?»
«Нет, что ты!» — воскликнул Улис. «Просто, ну, нельзя пока об этом говорить. Я тебе потом все расскажу, когда уже будут результаты. Не обижайся, пожалуйста».
«Что ты, я ни капельки не обижаюсь!» — со смехом заверила его Барбара. Но она все-таки обиделась. У Улиса не осталось в этом ни капли сомнения, потому что волчица стала упоминать шакала Тристана, как бы невзначай.
«Тристан хотел со мной встретиться вечером», — бросила она. «Но я ему отказала, ведь я с тобой встречаюсь». Он расстроился. «А сейчас я думаю, что поступила неправильно. Ты же меня вечером бросаешь, чтобы заняться своими страшными тайнами. И я останусь одна. Разве это хорошо?»
«Нехорошо», — с тяжелым сердцем ответил Улис. «Но я ничего не могу поделать. Вечером мне необходимо быть в другом месте. Это очень важно».
«Я все понимаю», — заверила Барбара. «Но я-то останусь одна». К тому же обидела Тристана ни за что, ни про что. А он ведь ничего плохого не предлагал, только встретиться и поболтать за чашкой чая. Может, все-таки позвать его? Как думаешь, «Позови», — сухо сказал Улис.
«Я подумаю».
«Послушай, он все равно скоро уедет со своим театром», — произнес Улис несколько эмоциональнее, чем собирался. «Он же здесь только на гастролях».
«Как, разве ты не знаешь, что Тристан уроженец нашего города?» — удивилась Барбара.
«После окончания гастролей по другим городам он приедет? И надолго?»
«Вот как!» — растерялся Улис.
Говорить о закате, прибое и ветерке уже не хотелось. Потом он проводил Барбару домой, и она попрощалась с ним совсем не так тепло, как днем раньше. На встречу с друзьями Улис явился в довольно тоскливом настроении, несмотря даже на то, что волчица согласилась встретиться с ним завтра. А о чем в этой поездке размышлял Марио, никто не знает, потому что именно сейчас шпиону вздумалось соблюдать максимальную секретность и конспирацию. Глядя на выражение его морды, можно было заключить, что соглядатый не думает ни о чем. И, разумеется, решить так было бы ошибкой. Опустим то, как наши авантюристы прибыли в гостиницу, как Евгений преобразился в больного павлина и как друзья дотащили его до двери номера Изольды Бездыханной. Опустим все это, ибо вид страданий несчастного пингвина способен заставить сжаться даже самое безжалостное сердце, и читатель решит, что наше повествование достойно сцены большого трагического театра. Оно, конечно, не лишено некоторой доли драматизма, но все же не до такой степени, как это принято в спектаклях, где героиня Изольды Бездыханной никогда не доживает до занавеса. Евгений выжил, да и до финала пока далеко. Пингвин даже нашел в себе силы постучать в дверь, хотя это оказалось непросто. Крылья были заняты букетом и бутылкой шампанского. За несколько мгновений до того, как дверь распахнулась, Евгений вспомнил, что забыл распустить хвост, быстро переложил бутылку в крыло с цветами и освободившимся крылом дернул за веревочку в кармане. Веер за его спиной раскрылся павлиним хвостом. В тот же момент дверь номера распахнулась, явив Изольду Бездыханную, облаченную в красное вечернее платье. Длинную шею гусыни украшали жемчужные бусы. Номер за спиной актрисы оказался погруженным в мягкий интимный свет, в котором тоже преобладали красные тона. Здесь все застыло в ожидании страстей. Встреча повергла в оцепенение и Евгения, и Изольду. Затем в глазах гусыни отчетливо проявилось недоумение. Актриса посмотрела налево, потом направо, убедилась, что в коридоре больше никаких павлинов не наблюдается, и снова уставилась на визитера. Теперь ее взгляд выражал немой вопрос, и Евгений понял, что отвечать надо немедленно. «Это я», — выдавил он из себя. Хоть это заявление допускало различные трактовки, Изольда поняла правильно, но решила уточнить. «Вы?» Визитер кивнул.
«Я, Евгений, павлин».
Медленным взглядом актриса окинула Евгения с головы до пят. Затем обратно. Цель этой инспекции была очевидна, и Евгений затряс задом, привлекая внимание к своему роскошному хвосту. Привлек, но на всякий случай добавил:
«Извините за несколько необычный вид. Недавно перенес болезнь. Знаете, такую, от которой пухнут тело и шея. Я бы ни за что не показался вам, если бы не боялся, что вы вот-вот уедете, и тогда я вас вообще не увижу. Еще раз извините».
Евгений вспомнил указание Улиса. Главное в отношениях с неуверенной самкой — это напор и натиск. Павлин протянул гусыне букет.
«Это вам. Обратите внимание на цветовую гамму. Она выражает мое раскаяние. Наверное, мне не стоило приходить. Это было ошибкой встречаться с вами после этой ужасной болезни, от которой пухнут тело и шея. Что же я наделал? Я немедленно, сию же секунду удалюсь. Прощайте».
«Нет, нет», — возразила Изольда. «Что вы, не уходите? Должна признать, выглядите вы действительно несколько необычно. Я представляла павлинов иначе. Сильно иначе».
«Проклятая болезнь», —
напомнил Евгений. «Я поняла», — кивнула Изольда. «От которой пухнут тело и шея. Ужасно, но я ценю ваш приход. Это смелый поступок».
«Да?» — удивился Евгений.
«Конечно.
После болезни, когда вы выглядите столь необычно для павлина, честно говоря, вы сейчас больше похожи на пингвина».
«Неужели?»
«Да, похоже».
«Меня это радует», — сказал Евгений. «Я очень уважаю пингвинов. По-моему, это самые потрясающие птицы. После павлинов, разумеется».
Он немного подумал, сообразил и добавил.
«И гусей».
«Что же мы стоим на пороге?» — спохватилась Изольда. «Заходите». Затрепетавший от мысли, что ему удалось проникнуть на территорию объекта, Евгений переступил порог. Номер актрисы оказался небольшим, но уютным. У двери на балкон стоял столик и два кресла. На столике Евгений увидел вазу, два бокала и бутылку шампанского, такую же, как та, что он держал в крыле. Изольда перехватила взгляд гостя и рассмеялась. «Мы даже предпочитаем одну марку шампанского? Как интересно!» Витавшее в воздухе напряжение, не выдержав громкого смеха гусыни, с обидой испарилось. Изольда поставила букет в вазу и уселась в одно из кресел. «Садитесь, прошу вас», — произнесла она. «Да отпустите же вы это шампанское». Евгений присоединил свою бутылку к бутылке актрисы. А вот садиться он не торопился, ведь для этого пришлось бы свернуть хвост и совсем уж потерять сходство с павлином. В поисках объяснения пингвин перебрал в голове фрагменты из прочитанных книг.
«Я не смею сидеть в присутствии своего кумира», — заявил Евгений.
Изольда удивленно посмотрела по сторонам. «Какого кумира?» — спросила она.
«Вас, конечно», — объяснил Евгений.
«Да бросьте, какие кумиры? Вы же просто мой гость. Садитесь, садитесь».
«Ни за что. Я не попру понятий чести», —
гнул свою линию Евгений. «Хвост должен быть на виду, садиться нельзя, и все тут».
«Не попрете?»
«Ну, как угодно», — улыбнулась Изольда.
«Благодарю», —
сказал Евгений и растерянно замолчал. «Ну и как ему свести разговор к карте?» Изольда тоже молчала. Она считала, что инициатива в беседе должна исходить от самца, так ее учили. Но, похоже, самец получил иное образование. Он переминался с ноги на ногу и прятал глаза. «Что ж, придется ей самой». «Вы приехали издалека?» — спросила Изольда. Евгений вздрогнул.
«О, да!»
— ответил он.
«Издалека».
«Откуда же именно?»
«Из Антарктиды», — хотел ответить гость, но вовремя спохватился. «С далекого юга. Вот так».
«По сути, то же самое, но вызывает ассоциации с джунглями и пальмами, а не с вечными льдами».
«Какой вы неразговорчивый», — заметила Изольда.
«Я волнуюсь», — признался Евгений. «Впервые вижу вас так близко».
Изольда подарила собеседнику снисходительную улыбку. «Вы любите театр?» — спросила она.
«Обожаю», — отозвался Евгений. «Особенно спектакль про несчастную Лауру».
«Почему именно его?» — удивилась Изольда.
«Потому что других я не видел», — подумал Евгений, но снова вовремя спохватился. «Он вызывает во мне бурю эмоций», — сказал он.
«Правда? А разве вы не считаете, что сама пьеса ужасна?»
«Считаю, такую бурю во мне вызывает, такие чувства. Ужасная пьеса».
«Я не это имела в виду», — заметила Изольда.
«Я тоже»,
— сказал Евгений. «Я хотела сказать, что пьеса плохая».
«И я тоже хотел это сказать».
«Но вы этого не сказали».
«Вы правы».
«Почему?»
«Правы, потому что я этого не сказал».
«Я о том и спрашиваю, почему вы этого не сказали?»
«Что она плохая?»
«Да».
«Потому что я сначала хотел это сказать, а потом расхотел. Вы правы».
Изольда окинула Евгения долгим взглядом. «Вы странный», — произнесла она.
«Спасибо», — ответил Евгений.
«И что же в этом спектакле заставило ваше сердце трепетать?» — поинтересовалась актриса.
«Он созвучен моим чувствам», — ответил Евгений. «Это про меня спектакль».
«Вот как? Почему же?»
«Потому что я тоже влюблен, как Лаура. Отчаянно и безнадежно».
Гусыня покрылась краской смущения. «Ну, почему же безнадежно?» — кокетливо произнесла она.
«Она со мной не будет»,
— с горечью ответил Евгений.
«Отчего такая уверенность, друг мой?»
Дыхание Изольды участилось.
«Мы слишком разные.
Настоящая любовь сметает все преграды»,
— жарко сказала Изольда.
Вы думаете? А как же рок? Добрый дух лесов и все такое?
Забудьте эту глупую пораженческую пьесу, призвала гусыня. Это только на сцене все плохо, а в жизни все намного проще. В жизни любовь чаще всего побеждает.
Так вы думаете, у меня есть шанс?
С волнением спросил Евгений. Я уверена, ответила Изольда. Нельзя опускать крылья. Надо драться за любовь, сражаться и побеждать.
Драться?
Евгений с ужасом представил себя дерущимся с Барбарой за любовь.
«Конечно»,
— подтвердила Изольда, — «и тогда все получится».
«Вы полагаете?»
— все еще сомневался Евгений.
«Убеждена. Надо действовать, и тогда ваша избранница пойдет за вами на край света. Я знаю, я же столько избранниц переиграла, на такие края света ходила».
«Хм», — заметил Евгений. Он принялся нервно расхаживать перед Изольдой, задевая хвостом то кровать, то стены.
В этом что-то есть. Действовать, да.
Так чего же вы ждете?
Воодушевленно воскликнула Изольда.
Дерзайте!
Евгений остановился.
Я не умею.
Как так? Поразилась Изольда.
Не может быть.
Дерзать — это у самцов в крови.
В моей крови этого нет, грустно сказал Евгений. Видимо, в детстве, когда сдавал кровь, сдал именно ту ее часть, где это было.
Так надо учиться. Всего же можно добиться, если захотеть.
Как учиться?
Изольда лукаво улыбнулась. С хорошим учителем, разумеется. И тогда Евгений совершил ошибку. С криком «Так научите же меня!» он бросился в свободное кресло напротив Изольды. Раздался треск, и павлиний хвост свалился на пол, сразу же превратившись в обычный, хоть и очень красивый, веер. Воцарилась тишина. Затем Изольда произнесла: «Жаль». Евгений понуро кивнул. «Теперь я уже не смогу притворяться, будто верю, что вы павлин», — пояснила Изольда.
«Притворяться?»
— Евгений изумленно уставился на собеседницу. «Конечно», — ответила актриса. Она сунула в клюв мундштук с сигаретой и закурила.
«Вы что же думаете, я не отличу павлина от обыкновенного пингвина?»
«Ничего необыкновенного», — обиделся Евгений. «Между прочим, у меня в роду были королевские пингвины».
«У всех в роду были королевские пингвины», — усмехнулась гусыня.
«Самые обыкновенные королевские пингвины». «Но зачем вы притворялись?» — удивился Евгений.
«Я могла вас прогнать или подыграть вам. Второе мне показалось интересней. Вот я и сыграла доверчивую дурочку. Убедительно?»
«Да».
«А все почему?»
«Не знаю».
«Потому что я великая актриса, почему же еще?»
«А, ну да, разумеется», —
искренне согласился Евгений. «Но после того, как вы уронили хвост, притворяться стало невозможно. Это уже слишком».
«Вы правы», —
грустно сказал Евгений.
«Честно говоря, меня это расстроило. Игра мне нравилась. Надо было крепить веер получше».
«Извините».
Евгений встал, подобрал с пола веер.
«Я пойду».
«Желаю удачи».
Перед дверью Евгений остановился, кинул прощальный взгляд на Изольду и произнес:
«Увы, пришедшим нам из ниоткуда дорога только в никуда».
Он решительно взялся за ручку двери, но его остановил властный голос Изольды бездыханной.
«Стойте! Вернитесь!»
Удивленный пингвин послушно вернулся к столику.
«Садитесь!» — велела Изольда.
«Как?» —
удивился Евгений. «Вы что, не знаете, как садятся?» «Садитесь!» — я сказала. Евгений робко пристроился на краешке кресла.
«Повторите, что вы сейчас сказали!» — приказала актриса.
«Я сказал: как?»
«Нет, раньше».
«А, это стихи».
«Я догадалась, повторите».
«Увы, пришедшим нам из ниоткуда дорога только в никуда».
«Однако», — заинтересованно произнесла Изольда, — «вам знакомо творчество Лео Барда?»
«Конечно», — воскликнул Евгений. «Юг Ван Грин — мой любимый поэт».
«Надо же, и мой».
«Вот это да!»
— восторженно прошептал Евгений.
«Сейчас он не в моде», — сказала Изольда. «Даже в нашем театре его не ставят.
А я так думаю, слишком хорош он для нашего времени. Леобарды еще вспомнят. Не всегда же пошлости править умами.
Все точно. Вы будто мои мысли озвучиваете.
Изольда подняла мечтательный взгляд к потолку. Да, это были великие самки. Евгений кашлянул.
Вряд ли,
робко заметил он. Вряд ли? Разве вы не знаете, что Юг Ван Грин — коллективный псевдоним двух самок, которых звали Юка и Нагриной?
Это только гипотеза, — сказал Евгений.
Какая еще гипотеза? Изольда начала злиться. Это факт. Такие стихи под силу только самкам.
Ну, я бы поспорил.
Не советую, — пригрозила актриса. А то я могу в вас разочароваться.
Вы правы.
Евгений решил быть покладистым.
Действительно, Ван Грин — самки.
«То-то же», — успокоилась Изольда. «Не стоит самке возражать, она ведь может рассердиться».
«И будешь спорить ты тогда не с кошечкою, а с тигрицей», — подхватил Евгений.
«Послушайте, Евгений, а зачем вообще нужен был весь этот маскарад с павлином? Почему вы решили домогаться меня под видом павлина?»
«Домогаться вас?»
— ужаснулся Евгений. «А чем же вы тут занимались? Ах, безответная любовь, ах, жизнь окончена».
«Это я не про вас».
Евгений почувствовал себя неловко. «Как не про меня?» Ответ гостя не на шутку удивил актрису. «А про кого?»
«Ну...» — замялся Евгений. «Про одну волчицу».
«Волчицу?»
«Да, я люблю одну волчицу, а она меня нет».
Гусыня запрокинула голову и захохотала.
«Это не смешно»,
— оскорбился Евгений. «Не обижайтесь, я не над вами смеюсь», — примирительно произнесла Изольда. «Меня рассмешила сама ситуация. Пингвин нарядился павлином, чтобы явиться к гусыне, признаваться в любви к волчице. Какая прелесть! Вот о чем надо ставить спектакли!» Евгений хмыкнул. Действительно звучало забавно.
«Так получилось»,
— виновато сказал он. «Мы вечно думаем, что жизни мы нужны», — прочитала по памяти Изольда.
«Нужны для страха, горя и нужды», — подхватил Евгений. «Но теперь, когда вы сказали, что любовь все побеждает, у меня снова появилась надежда».
«Забудьте». Изольда выпустила кольцо дыма. «Ничего не выйдет, раз она вас не любит».
«Как?»
— растерялся Евгений.
«Но вы же говорили, я дурочку играла, вы что, забыли?»
А сейчас говорю, как мудрая, познавшая жизнь гусыня.
Но, а как же, в жизни все проще, чем на сцене?
И не мечтайте. По сравнению с реальной жизнью, спектакли Большого трагического театра — легкие комедии.
«Как ужасно!» — прошептал Евгений.
«Мне очень жаль, поверьте», — сказала Изольда. «Вам лучше смириться и сделать что-нибудь со своим чувством. Любовь... ни радости, ни мука.
Любовь, обыденность и скука», — грустно закончил Евгений.
«Так если вы влюблены вовсе не в меня, зачем устроили этот спектакль с цветами, страстями и павлинами?» — спросила Изольда.
«Я клад ищу», — ответил Евгений.
«Понимаю», — кивнула Изольда. «И нашли его в моем лице, так?»
«Нет».
«Но не думаете же вы, что в этом номере спрятан клад?»
«Не думаю».
«Тогда вам придется дать более полное объяснение», — заметила Изольда.
«Мне нужна карта», — сказал Евгений. «Карта из спектакля, которую дает вам, то есть не вам, а Лауре, добрый дух лесов».
«Зачем?» — удивилась актриса.
«Она приведет к кладу».
«Вы шутите? Это же бутафорская карта».
«Знаю, но всякие знаки, сны и видения указывают на то, что в ней содержится ключ к древним сокровищам саблезубых тигров. Я хотел попросить у вас эту карту на память, как павлину-поклоннику».
Изольда кинула на пингвина недоверчивый взгляд. «Вы уверены, что не шутите?» — спросила она.
«Какие уж тут шутки».
«Ну тогда это просто роскошный бред!» — с восторгом заявила Изольда. «Слушайте, Евгений, у меня давно не было такого увлекательного вечера. Вы совершенно очаровательный безумец».
«Спасибо»,
— неуверенно отозвался очаровательный безумец, не знавший, как следует реагировать на подобные комплименты.
«Оставьте адрес. Я пришлю вам карту». «Правда?»
— Евгений воспрял духом. «Да, в театре найдутся и другие карты, так почему бы нет?
Вы мне симпатичны, Евгений. Я хочу вас побаловать картой.
В качестве поощрения вашего очаровательного безумия».
Евгений не верил своим ушам. У него получилось. Совсем не так, как планировалось, но получилось. «Даже не знаю, как вас благодарить»,
— с чувством произнес он. «Поверь, не нужно благодарности за добрые дела», — процитировала на это Изольда.
«Спасибо ж, — говорит тому, кто удержал себя от зла», —
торжественно завершил Евгений.
«Юг Ван Грин — это прекрасно», — улыбнулась Изольда.
«А не распить ли нам шампанского за великого поэта?»
«Распить!»
— воодушевленно согласился Евгений, на радостях проигнорировавший свою несовместимость с алкоголем. «В конце концов, какая может быть несовместимость, когда все так хорошо получается?» Тем временем знаменитый археолог Бенджамин Крот все больше и больше запутывался в сетях тайного агента Берты. Лисица сидела напротив него на стуле, опершись локтем о стол, закинув лапу на лапу, пристально смотрела на крота через темные очки и загадочно улыбалась. «Так вот», — сказала она, — «я получила добро на привлечение вас к делу».
«Добро? На привлечение?»
Глядя на лисичку, кроту не хотелось говорить о делах. Хотелось пригласить собеседницу на медленный, очень-очень медленный танец. Но сказать об этом енот боялся. Перед этой потрясающей самкой он просто робел. И ему это нравилось.
«Да, наверху решили, что в этом есть смысл», — ответила Берта.
«Где наверху?» — машинально спросил Крот.
«Не думаю, что вам стоит знать, где находится этот верх», — предостерегла Берта. «Вы ведь не хотите, чтобы вас убрали?»
«Убрали?»
— мысль о танце испуганно вылетела из головы археолога.
«Как? Кто?»
«Кто угодно. Например, я».
«Вы? Не может быть!»
«Это работа», — сказала Берта и мило улыбнулась. «Ничего личного».
«Я не хочу знать, где находится этот верх», — решительно заявил Крот.
«Если будете меня слушаться, то вам ничего не угрожает», — сообщила лисица. «Те, кто добровольно сотрудничают с самой секретной службой, могут чувствовать себя в безопасности».
«Понял»,
— кивнул Крот. «К тому же у нас с вами общий противник».
«Да».
«Разумеется. Лис Улис». Крот вздрогнул.
«О», — сказал он.
«О», — подтвердила Берта. «Секретная служба давно наблюдает за этим преступным лисом, и он за ней давно наблюдает. Поэтому действовать надо очень хитро. А то секретной службе не поздоровится. Ну, очень опасный лис».
«Да-да», — согласился Крот. «Правильно, этот улис еще и в чужие сны вторгается».
«Вы себя имеете в виду? Я в курсе».
«Откуда?» — удивился Крот.
«Я же тайный агент самой секретной службы», — напомнила Берта. «Это он специально вам приснился, чтобы запугать».
«Меня? Ха, не на того напал».
«Он нападал на вас?» — быстро спросила Берта. «Когда? Во сне?»
«Что?»
— растерялся Крот.
«Нет, он на меня не нападал».
Лисичка нахмурилась.
«Вы пытались меня обмануть?»
«Нет, что вы, просто так принято говорить. Не на того напал».
«Вы должны выражать свои мысли максимально точно», — строго произнесла Берта.
«Да-да, простите меня, я больше не буду».
«Снится противникам излюбленная тактика запугивания у преступника», — сказала Берта. «Мне он тоже хотел присниться, уже почти приснился, но я увидела его уши, тут же сориентировалась и проснулась. Он потом, небось, искал меня в моем сне, но я-то уже не спала».
«Вот, наверное, злился».
Лисичка звонко рассмеялась. Окончательно запутавшийся крот поддержал ее неуверенным смешком. Берта резко оборвала смех. «А теперь поговорим серьезно. У Улиса есть часть карты.
Мы должны ее получить».
«Какой карты?» Крот сделал большие глаза.
«Карта саблезубых», — ответила Берта. «И не притворяйтесь, что не знаете, о чем речь. А то я обижусь, и придется вас пристрелить. А мне этого не хочется, потому что вы классный».
«Правда, классный?»
— чуть не растаял Крот. «Правда. Поэтому не притворяйтесь».
«Больше не буду, честно. Я знаю про карту».
«И у вас есть ее часть», — скорее утвердительно, чем вопросительно сказала Берта.
«Конечно, она у многих есть».
«Я не об этой части говорю», — рассердилась Берта. «У вас есть еще один фрагмент».
«Но откуда вы знаете?»
— чуть не плача спросил Крот. «Это тайна. Я вам ее не открою, потому что хочу сохранить вашу жизнь». Археолог обиженно насупился.
«Почему вы меня все время пугаете? Как будто со мной по-хорошему нельзя».
«Что вы?» — удивилась Берта. «Это и есть по-хорошему». Крот выпучил глаза, несколько раз открыл и закрыл пасть, но так ничего и не произнес. «Так вы хотите получить фрагмент карты, которым завладел лис Улис?» — спросила Берта.
«Хочу», — вышел из ступора Крот. «Но вам-то это зачем?»
«Очень просто. Являясь посредником между вами и лисом Улисом, самая секретная служба в моем лице получит оба фрагмента».
«Но я вовсе не хочу, чтобы секретная служба их получила», — воскликнул Крот.
Медленным движением лапы Берта впервые за все время их знакомства сняла темные очки. Ее холодный взгляд впился в Крота.
«То есть, я хотел сказать, ну...» —
залепетал он. «Вы ведь сейчас ничего не сказали, правда?» — грозно произнесла Берта.
«Да, ничего не сказал».
«Ну, значит, мне послышалось». Лисичка вернула очки на место. Крот облегченно вздохнул. Ему казалось, что только что он избежал самых крупных неприятностей в своей жизни. «Итак, план такой», — сказала Берта. «Будучи внедренной в банду Улиса, я...»
«А вы внедрены в банду Улиса?» — перебил Крот.
«Я много куда внедрена», — уклончиво ответила Берта.
«Так если вы внедрены, то почему просто не выкрадете его часть карты?»
«Она спрятана в тайнике», — объяснила Берта. «Под землей, на дне моря, в дальней галактике».
«Правда?»
— пораженно прошептал Крот. «Нет. Я всего лишь хотела показать, насколько хорошо она спрятана. Уж если даже я не нашла. Так вот, я устрою вам обмен фрагментами, точнее, копиями фрагментов, притворившись для Улиса, что внедрена к вам». Не понял Крот. «Неважно», — махнула лапой Берта. «Детали вас не касаются. Давайте сюда карту, я сделаю с нее копию». Крот замялся.
«Она не здесь, она в музее».
«Ладно», — кивнула Берта. «Но завтра вечером карта обязательно должна быть у вас, ясно? Обмен состоится завтра».
«Будет»,
— пообещал Крот. «И вот еще что», — Берта хитро улыбнулась. «Когда я буду копировать ваш фрагмент, я кое-что изменю. Так, слегка».
«Это собьет их с толку», — обрадовался Крот. «Грандиозно!»
«Именно». Берта задумалась. «Нет, как раз этого они и станут ожидать. Поэтому менять ни в коем случае ничего нельзя. Улавливаете мою мысль?»
«Улавливаю. Они решат, что карта изменена, и не будут ей доверять, а она на самом деле подлинная. Блестящая мысль!»
«Отлично, Крот. Я довольна вашей сообразительностью». Археолог просиял. «Как вы относитесь к идее сходить завтра, после обмена, в какой-нибудь ресторан, потанцевать?» С неожиданной теплотой спросила Берта. Кроту стало очень жарко.
«А может, сегодня?» —
робко предположил он.
«Ни в коем случае», — возразила лисичка. «Только после окончания операции». «Но если вы не хотите...»
«Я хочу!»
— воскликнул крот. Берта улыбнулась. «Я рада. Итак, завтра карта будет здесь».
«Обязательно!» —
ответил крот, теряющий последние остатки желания схитрить. «Чудесно!» — Берта грациозно поднялась со стула. «Что же, до завтра, мой друг. Не провожайте меня. Сегодня не провожайте. А вот завтра...»
Крот издал тихий стон. Берта рассмеялась и покинула квартиру археолога. У подъезда ее встретил Константин.
«Ну!» — потребовал он.
«Тра-ля-ля-ля-ля!» —
пританцовывая, ответила довольная Берта.
«Ты с ума сошла?» — полюбопытствовал кот.
«Я?» — Берта хихикнула. «Нет, я не сошла с ума. Я свела с ума. Тра-ля-ля! Знаешь ли ты, Константин, какой это классный метод кнута и пряника?»
«Догадываюсь».
«Стопроцентный метод. Метод кнута-та-та и пряника, ля-лям.
Думаю, наш охотник на злодеев сегодня не уснет».
«Так ему и надо», — злорадно усмехнулся Константин. «Он сам злодей».
«Так значит, у тебя все получается?» Берта игриво подергала его за усы. «А ты сомневался, да? Я же Берта, тайный агент Лиса Улиса из самых классных несчастных. Ля-ля!»
Из дневника Евгения. «Когда бы были мы храбры, мы б звезды взглядом добывали». Юг Ван Грин. «Я птица, не познавшая небес, но звезды взглядом добываю». Евгений. Из дневника Берты.
«Хо-хо! Тра-ля-ля! Он еще поймет, кого нашел в моем лице! Ули-ули-улисик, улисик-лисик-сик!»